Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница! Вот она! Пятница! Пятница! 18 июня. Доброе утро! Приветствую вас, други! Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Не мужчины, мы вас также здесь ждем и приветствуем. Если верить, нет, ему и верить нельзя. 445 тысяч, конечно, это неправда. Никаких 445 тысяч нет сейчас автомобилей в столице, поэтому мы ему не верим. Поэтому я рассчитываю на ваши показания, я рассчитываю на то, что вы сами расскажете, где у нас чего на дорогах. Что у нас с движением, где мы стоим, сохраняются ли те ремонтные работы и те затруднения, с которыми вы сталкивались раньше, появились новые, все это по телефону, все это можно как угодно, но самое важное, ну, к этой секунде, во всяком случае, самое важное, то, что сегодня, мне кажется, мы починили наш стрим, сегодня, мне кажется, он у нас завелся, вот, стоял под парами все это время, а сейчас завелся. Поэтому можно зайти в YouTube канал наш «Говорит Москва». Все очень просто. И получить картинку из студии. Таким образом, совершить несовершаемое, увидеть радио. Вот так вот. Да, ладно. Ну а сейчас я хотел бы предложить вашему вниманию небольшую пилюлю бодрости, которая пока что тайна даже для меня. Что это? Сегодня выбрал мой неразборчивый вкус, не очень понятно. Пятница же ведь! Может быть, вообще в принципе все что угодно. Хотя чего это мы так пятницы радуемся на этой неделе, ведь у нас каждый день вроде бы был пятницей. Правда же? Галина, доброе утро, Караэт, Тигранов, Сипян здесь с нами. И еще раз Караэт, ваш слушатель, наша слушательница, Денис, товарищ майор, Сергей Волк, Евгений Полосухин, Тигранов, Сипян. Еще Сергей Деловой здесь с нами. Сергей Деловой, Хром, Добрый Док, Ресориус, Южного Урала, Денис, Владимир Бес, 13-й, Евгений Полосухин, Роман Успешный, Гамлет, Андрей Плотников, Соболь, товарищ Ватрушкин. Кто еще успел зайти сейчас? Долгат, Геннадий, Железнодорожник и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере «Говорит МСК Бот». Уже здесь оставили свои послания. «Говорит МСК Бот», заходите. Будьте как лучшие люди, будьте с ними, будьте лучше этих людей. +7 373 948 7373 948 это телефон прямого эфира. Сюда с чем угодно, по 495 коду заходите. Говорит МСК Бот латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК Бот. Наш бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Это все предельно просто. Говорит МСК Бот. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал. Ох, ютубчик. Сколько кровушки ты попил из меня. Но, тем не менее, «Говорит Москва» в Ютубе. «Говорит Москва», там сейчас стрим. Заходите. We'll be right back. Вы же помните же, что вчера мы с вами посмотрели информацию, ну, в смысле, вчера мы с вами познакомились с информацией, сейчас, секундочку, может быть, здесь заглушить, да, по поводу совершенно нового Lexus NX. Lexus NX. Помните, такая штука есть? Ведущая? Чего не переключается? А, я могу только так дать, да? Полностью в растр, что называется. Так вот, я сейчас вам и даю этот самый Lexus NX. Смотрите, совершенно новый. Это для тех, еще раз напомню, кто заходит у нас в стрим. Мы починили все. Мы починили стрим, мы починили возможность видосики вам показывать. Поэтому теперь я стану иллюстрировать то, что можно иллюстрировать, то, для чего иллюстрация у меня найдется. А для NX у меня найдется иллюстрация. Здесь все. Интерьер, экстерьер, статика, динамика. 14 дюймов экран центральный. Обалдеть. Многих из нас в детстве телевизоры меньше были. Так, очевидно, и Lexus перенимает у других игроков премиального сегмента автоматическую парковку. Только что было продемонстрировано, как кудрявый чернокожий мужчина паркует автомобиль при помощи смартфона. Он сам заезжает у него на парковку. Ну, красиво, что выдержано в стиле Lexus, выдержано в стиле NX. К внешности, между прочим, вот к внешности NX. У меня вопросов было меньше, чем к интерьеру. И вот с интерьером-то нужно было работать, в частности, с отдельными элементами интерьерными. И, очевидно, парни из Lexus тоже это понимали и поработали. О, какой практичный багажник. Жесткий пол с крышечками, и там под этим полом органайзеры скрываются. Плагин-гибридная версия прямо сейчас нам показана. То есть подзаряжаемый от розетки NX также будет доступен. Будет ли он доступен в России? Вопрос. Но, в принципе, в природе он существует. Это мы только что увидели. Я напомню, компания Lexus недавно, буквально накануне, несколько дней назад, в режиме онлайн-презентации строила премьеру совершенно нового NX. До недавних пор, кстати, самый маленький кроссовер Lexus до появления UX. Ну как до недавних? Ну, до недавних лет. Красивый кожаный салон. Здесь мы видим также штучку, подсмотренную Cadillac, то есть трансляция в зеркало заднего вида, салонное зеркало заднего вида, картинки с камеры, установленной на крышке багажника. То есть по чуть-чуть, вот как полезно смотреть видео. Многие вещи, которых даже не было в пресс-релизе, они не были указаны. Эти вещи здесь в видео мы можем с вами увидеть. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиница. Еще раз, это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. А может, мы найдем сейчас настоящего владельца, ну, вероятнее, владелицу NX, и вы сможете рассказать, какими были ваши ожидания, точнее, да, почему были, они и сейчас присутствуют. Какие ваши доказательства? Какие ваши ожидания к новому NX? Так, а почему, интересно... Я не могу так, чтобы был я... А, нет, могу, вот, смотрите как. Это вот так можно сделать. Чикс, все отлично. То есть я могу сделать так, чтобы и я был в кадре. И в этом, в стриме. И Lexus NX наш
в движении.
Но для начала 7373948. Так, поставим на... Кстати говоря, здесь показывают возможности мультимедийки. Apple CarPlay наконец появился. 7373948 — это телефон прямого эфира. Рассказывайте, показывайте, что там у вас. А я вам покажу пока карту Москвы. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе, приветствую, доброе утро, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Фандорин Седой.
Фандорин, приветствую, доброе.
Да я, как всегда, по этому люку на Ярославке, при спуске у Рольфа, уже неделю делаю так, проезжал сейчас мимо, стоит ограждение в правом ряду, так и не сделали ничего.
Это не очень хорошо. Что нам нужно делать? А в 32.10 сообщить?
32.10. Ну, я, к сожалению, сейчас за рулем.
Все, я понял. А я, к сожалению, в эфире. Ну, в смысле, вы помните, да, что там все время, вот каждый раз, когда мы обращаемся в 32.10, там какие-то отговорки, какие-то неприятности у них. Все время нужно куда-то ходить, что-то узнавать. Смотрите, где драматически складывается ситуация сейчас. Островцы Октябрьские, знаете, это эти места по Рязанскому направлению? Отвратительные, ужасные места. Так вот, там сейчас уже ДТП раз, потом... После развилки Рязанка-Новорязанка еще одно ДТП в сторону Новорязанского шоссе, если вы собираетесь по Волгоградке въезжать. Там еще одно ДТП. Из-за этого движение уже сложное. Потом на Волгоградском проспекте затеяли ремонт у Академика Скрябина, прямо на пересечении Академика Скрябина и Волгоградского проспекта. Поэтому на Волгоградке вы уже стоите. Ну, что делать? Шоссе энтузиастов традиционно в районе Авиамоторной. Ярославка едет, МКАД едет, МКАД Юг, пожалуй, только перед Варшавкой немножечко придерживается движение из-за дорожных работ. На М4 перед Видным дорожные работы, там тоже сложно проехать, но пока Москва думает, что 0 баллов пробки.
Моторы.
Ну как Москва? Яндекс так думает. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе.
Всем здоровья.
Спасибо. Взаимно.
Я прошу наших дорожников с мая по октябрь сделать разметку в крайне левой полосе для двухколесников. И самое главное, я обращаюсь, чтобы скорые ездили между крайне левой и второй полосой. Чтобы мы уходили на полкорпуса влево, а вторая полоса на полкорпуса.
А как вы видите разметку в крайне левой для мотоциклистов? Как она должна выглядеть?
15 сантиметров какой-то красной полосой пунктирной, или синей полосой, или оранжевой полосой. Потому что, ну, действительно, выделенную полосу им не дают. Она полупустая. Здесь ребята мучаются, аварийная ситуация и так далее. А скорая, когда она с левой полосы сдвигает в правую полосу, две полосы... практически останавливаются. И мы ждем, пока скорая проедет. А так мы ушли чуть лево. Это во всем мире. В Европе.
Конечно,
так.
Да. Называется аллея жизни.
Это несложно сделать. Разметку на полгода ее хватит. И все будут счастливы.
Есть такое дело, да, принимается. Аллея жизни, или как-то там она называется, эта штуковина, когда мы разъезжаемся, то есть мы уступаем, да, не сдвигаясь в одну сторону и как бы обочину освобождая для скорой. А крайний левый и предпоследний ряд раздвигаются чуть-чуть в сторону. То есть каждый остается, по сути, в своей полосе, но остается место еще междурядье. Ну, междурядье, то есть то, как привыкли ездить мотоциклисты, правильно? То есть мы должны для скорой освобождать междурядье. Насчет разметки для мотоциклов, я не знаю, стоит ли нам их выделять прямо вот так вот в отдельный класс. Потому что ведь это же вызовет непонимание у автомобилистов, правильно? Ну, потому что они и так ведут себя отвязно, я имею в виду мотоциклисты. И так выбирают поводка больше даже, чем им его выдают. А теперь еще и полосу какую-то отдельную мы им сделаем. А потом же мы захотим, чтобы они в этой полосе все время оставались, правильно? Ведь вас же бесят автобусы, которые попадают в ваши полосы. В то время, когда у них есть своя выделенная. Ну вот тебе выделили, вот там вот и стой. Чего ты в нашу-то полосу лезешь? Тебе выделили, причем больше того, лезешь через сплошную, нарушая прямо. Интересно узнать вообще, товарищи водители автобуса, вас штрафуют камеры фотофиксации нарушений? Приходят вам штрафы? Потому что я зачастую вижу, как эти люди, не стесняясь, нарушают разметку, вываливаясь из своей полосы просто для того, чтобы чуть-чуть там, я не знаю, объехать. Ну, стоит один автобус, ему нужно объехать его. А ты постой за ним! Ты постой за ним, пока он начнет движение и начинает движение за ним. Это сплошная разметка, ее нельзя пересекать. Мы штрафы за это получаем. Если мы оказываемся на вашей полосе, мы штрафы за это получаем. Если вы оказываетесь на нашей полосе, вы ничего не получаете. И, вероятно, я так понимаю, и за сплошную даже вас не штрафуют. Где справедливость-то? Это разжигание классовой ненависти. Это усиление конфронтации между нами. Водитель автобуса, наверное, знает все камеры на маршруте, пишет Сергей Волк. А может быть, просто все камеры на маршруте на автобусы клали прибор какой-то свой, там, микрочип какой-то, и все. И просто им плевать, что делают автобусы. Ну, такой у них карт-бланш на нарушение. А таксисты-то как бесят не в полосе для общественного транспорта, Игорь Иванович. Это правда, Игорь Иванович. Вообще ничто не бесит так автомобилиста в Москве, как все. Правильно? Все раздражает. Абсолютно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да.
А я, знаете, как заметил, вот в Европе, ну, я сейчас не идеализирую ее, но для общественного транспорта, у них полоса для автобуса.
Так.
Именно полоса для автобуса. А у нас в Москве автобус для полосы.
Что имеется в виду?
Что? Ну, я прям вижу, как полоса практически пустая, как эти автобусники прям вот максимально хотят из нее там выжить, хотя это, в принципе, в этом смысла нету. Вот вы говорите, вот эти нарушения, они вот так вот все бросаются в глаза, и получается у нас как будто сначала полосу накрасили, а потом правительство пытается заполнить эту полосу хоть чем-то. И в итоге вот такой вот кавардак, который вы только что описали.
Ну да, ну да, есть такое ощущение. Это правда. Спасибо. Я сейчас хочу найти департамент транспорта, Дептранс Москвы, да, найти департамент транспорта, потому что, вероятно, я так думаю, департамент транспорта слушает, или кто-то в департаменте транспорта слушает моторы, ну, позвольте мне такую самоуверенность, потому что вчера только мы с вами утром стали возмущаться по поводу... Где? А что, это какие-то другие новости, что ли? 16-16? Нет. Возмущаться по поводу нашего недопониманца в связи с перекрытием Комсомольской площади, ограничениями. И все, что мы сумели понять, это то, что там станет хорошо. Но насколько хорошо там станет и что делать сейчас, пока хорошо еще не стало, мы не знаем. Так, а что, или это не в телеграмме департамента транспорта? Сейчас я посмотрю, где это я вчера увидел. Информацию о том, как теперь парковаться, вот на время ремонта именно на Комсомольской площади. Нужно же гештальт закрыть, вот этот вот наш, да? Доброе утро, я слушаю вас, да,
доброе
здравствуйте.
Утро,
доброе, доброе.
Максим. Да, Максим. Роман, смотрите, я разговаривал с человеком, который в одном из автобусных парков работал.
Да.
А им штрафы за сплошные ничего не приходят. Даже если они с того ряда поворачивают. Даже вот взять...
А, в смысле, то есть они у нас эти неприкасаемые? Ну,
да, Ром.
Да.
Вот, даже вот взять троллейбусы, которые с электрозаводского моста в сторону центра идут на эту самую... Они могут с крайней полосы поворачивать.
Да, с крайней
хотя
полосы.
Хотя там с двух левых на левые самые повороты. Ага. Ничего не приходит. И другой знакомый, мы с ним как-то общались, 8-я Соколиная, пересечение с проспектом Буденного. Там трамвайные пути. Я тоже сколько раз обращал внимание, что трамваи просто приезжают на красный свет. И он говорит, он писал жалобы, отправлял видео. Он говорит, самых глупых отписок, ничего такого не внул. Просто, говорят, завершает этот самый перекресток. Он пытался объяснять им, что трамваи вплотную подъезжают к тем машинам, которые пытаются завершить перекресток, перегораживая им просто обзор и, в общем, не знаю, создают действительно аварийные ситуации. И те же самые пробки. И им просто на это наплевать. И руководство с ними ничего не делает. Вот что самое обидное, Ром.
Ну, ладно, что? Черт. Нет, я согласен. Это я сейчас пытаюсь разобраться с телеграммом здесь. Да что ж такое? Какая-то, я вам честно скажу, заколдованная история с тележенькой. Не очень понятно, в какую сторону нужно листать, чтобы дойти до этой новости. Нет, я вам так скажу. Мне всегда не нравится наличие среди нас неприкасаемых. То есть мне всегда это очень не нравится. Я не люблю, потому что отсутствие обязанностей приводит к совершеннейшей вседозволенности. И да что ж такое, я никак не могу долистать до конца ленты, елки. Я вам хочу сообщить, что Telegram в браузере, когда открываешь, это просто какой-то мрак. Бесконечная лента. До нее невозможно дойти до конца. Это как в Excel. То есть не, листаешь. Оно загружает. И никак не можешь... Все, наконец, залистал до самого низу. Боже, вы не представляете себе, что это было. Такое ощущение, что я в скважину восточную опускался сейчас. Доброе утро. Сверхглубокую, кольскую.
Максим.
Да, Максим,
и
доброе.
Те же самые желтые наши эти самые автомобильные эти дороги. То же самое.
Что вы имеете в виду?
Ну, в плане того, что как они на красный свет колоннами ездят.
А, эти коммунальщики. Так вот это спасибо, Максим. Да, абсолютно верно. Это как раз ровно иллюстрация того, о чем я говорю. Вот, я вам сейчас, давайте, в полноэкранном режиме дам эту картинку. Вот, смотрите теперь, что нам рассказывает департамент транспорта. А как бы мне увеличить это все, создать? Черт, не могу, извините. Но вот такая картиночка здесь. Видите, вот это вот Ленинградский вокзал. Вот я показываю курсорчиком Ленинградский вокзал. А с противоположной стороны, соответственно, Казанский. Значит, что мы видим? Мы видим, что совершенно полностью закрыто движение на парковках. Ну, то есть запрещены парковки у Ярославского, Ленинградского вокзала. И дальше... Следующая парковка у следующего здания на Комсомольской площади. Там длинное такое здание идет. Наверное, к РЖД имеет отношение. Там тоже закрыты парковки. Все, запрещены. А также парковка у Казанского вокзала тоже закрыта. Закрыто все. Парковаться у трех вокзалов сейчас нельзя. Где можно парковаться? Просим... Ну, кстати говоря, так и не написали в Дитрансе, сколько времени уйдет на ремонт. Вот, когда мы сможем пользоваться все же этой привокзальной площадью, когда будет доступен въезд туда. С сегодняшнего дня закрыта часть парковок на Комсомольской площади. Здесь проводятся работы по изменению схемы движения. Все, больше информации нет. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям. Насколько временные, сказали бы. Мы бы тогда и уровень понимания определили бы, потому что сложно определить уровень понимания, когда не понимаешь, насколько. Но это ладно, это, видите, без ответа остается вопрос. Для посадки и высадки пассажиров просим пользоваться альтернативными парковками у дома 3, 5, строение 1. То есть 3, потом дефис 5, не знаю. На Краснопрудной улице и у дома 6 по Комсомольской площади. И плоскостной парковкой у Ленинградского вокзала на проезде Комсомольской площади. Подготовили для вас карту парковок. У меня вопрос. Скажите, вы сегодня, вчера, позавчера уезжали с Ленинградского? Потому что вот эта плоскостная парковка, она платная. Ее сделали бесплатной сейчас, эту плоскостную парковку вдоль Ленинградского вокзала и частично вдоль железнодорожных путей, потому что она была платная, причем платная она была с первой секунды въезда. Ты только въезжаешь, а она уже платная. Теперь сейчас вопрос. Сейчас эта парковка платная или бесплатная? Кто был на Ленинградском вокзале? Вы же как-то решали вопрос вот этих парковок сами для себя или для таксиста, который вас вез? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, здравствуйте, Алексей Сергеевич.
Да, Алексей.
Не могу сказать именно про Ленинград, да, про Ленинградский вокзал, но дам небольшой совет. Ну, конечно, кто будет парковать своих пассажиров у Ленинградского и Ярославского. Uh-huh. Вот, есть такая улица Новорязанская. Вот, она как раз за Казанским вокзалом, но пройдется немножечко пешком пройти. Ну, удобнее тем, кто будет уезжать в Казанского.
Да-да-да, это та, которая потом туда, в сторону Бауманской ведет.
Да-да, еще там, кстати, сохранился единственный маршрут троллейбусный ретро в Москве.
Он так через три вокзала проходит, и опять же, ты куда-то по Красноказарменной туда.
Да, там немножко на Рязанку, туда, в сторону центра.
Есть такое дело, там. Хорошо, да, спасибо. Киевка из Москвы немного копают, а в Москву пока... Рабочие спят, так чтобы копать, раскопали. А чтобы заниматься ремонтом дальше, нет, не занимаются. Это Денис сообщает. Чернокожий, скорее всего, угонит Lexus. Извините, это я забредаю сообщения, которые были отправлены чуть ранее. Сейчас почитаю, что по вокзалу. У Казанского вокзала можно припарковаться на Новорязанской, но платно. Не, платно не хочется. Ну, в том-то все и дело, что платно не хочется. Ведь хочется, чтобы бесплатно. У каждого начальника есть свой начальник, а кто начальник у Дептранса? У департамента транспорта мэрия начальник. Департамент транспорта — это департамент мэрии Москвы. Мэрия. Поэтому начальник департамента транспорта... начальника департамента транспорта Сергей Семенович Собянин. Это доказательство, только не афишируйте данные. Борщ-борщ. Что он пишет? Сейчас, секундочку, доказательство. А, про автобусы. Прекрасно. Всего сумма. Ноль. Нет суммы. То есть четко. Фотоматериалы получены с применением работы. В смысле, не публикуйте доказательства, но я не буду показывать конкретно фотографию, ладно? Фотку не показываю. Нет, в стрим я не запущу фотографию. Но да, я вижу конкретно, что автобус идет по сплошной, прямо пускает ее между колес. Тут даже написано «движение по обочине». «Движение по обочине». Штраф не предусмотрен. Нет. Что сказать? Что сказать? Я даже не знаю. Ну, скажите... а такие широкие права, они к каким широким обязанностям ведут в общественном транспорте? Вот вопрос у меня предельно простой. Широкие права должны вести с собой широкие обязанности. Какие обязанности широкие у водителей? Резко не тормозить, если вдруг что случится там, чтобы пассажиры в салоне не попадали. Или, если что, плюх навешать фулигану, который не заплатил за проезд. Какие? Или ребенка высадить на мороз. Какие обязанности широкие у водителей общественного транспорта? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
С добрым утром, да, Роман.
Доброе.
Всем радиослушателям. Доброе
приветствую
утро.
Вас. Доброе.
Это Вадим, таксист, Москва.
Да, Вадим.
Значит, по общественному транспорту, а так называемые маршрутные транспортные средства. Правила дорожного движения, да. Все сказано конкретно и ясно. При движении по маршруту, угу. То есть во время рабочего дня.
Да.
Маршрутные транспортные средства могут отступать от требований знаков и разметки. Разметка говорит только направо, а он пошел прямо. Почему? Потому что у него такой маршрут. Так написано в правилах дорожного движения.
Но по обочине-то нет маршрутов. Во-первых, нет по обочине
нет, но он может отступать при движении по маршруту от требований знаков и разметки.
Да, но
обочина
это
разметка.
Не-не-не, обочина это разметка, но и встречка это разметка. Встречка, это тоже размет. Он же не может по встречке ехать, правильно?
В этом случае он руководствуется другим пунктом правил дорожного движения. Быть внимательным, аккуратным на дороге, ну и так далее, и так далее.
Я понял. А то, что это разжигает классовую ненависть, и как это прочитывается другими участниками движения, это, в принципе, имеет значение? Ну, я имею в виду не для отдельного водителя, не для отдельно взятого водителя, а там для руководителей этих транспортных... Начальник транспортного цеха. Это имеет значение? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Но требование разметки имеется в виду не вот эта осевая полоса или линия движения по полосам, а разметка имеется в виду направление, то есть эти повороты налево, направо и действие знаков, которые указывают по движению по полосам. Но автобус все равно должен ехать по разметке.
Естественно.
То есть влево наезжать на нее нельзя при любом раскладе.
Но сплошную автобусу пересекать, я уверен, нельзя. Это,
да,
ну,
да, нельзя. Роман, извините, я знаю, как наказывать водителей, которые нарушают правила дорожного движения, где предусмотрен простому водителю денежный штраф, а им ничего.
Как же? Я предлагал пороть их на лобном месте.
Нет, можно проще делать. Я делаю, лично я по справедливости.
Что проще может быть, чем пороть? О чем вы говорите? Это самое простое. Взял...
Это сесть можно, Роман.
Нет, мы выведем это как... Вот как им можно нарушать, так и мы выведем это из-под действия Уголовного кодекса. Ну, как сесть? Ну, смотрите, когда человека расстрелял обычный человек, это, ну, в ссоре. Это недопустимо, это преступление. А когда у тебя погоны и табельное оружие, ты при исполнении, все, ты расстрелял, ну что ж, сам дурак,
Роман,
нападал.
для этого вот, представителя власти должна быть какая-то мотивация такая, да. Ну, скажем, такая духовная, что ли, чтобы было какое-то возмездие.
Да.
А если этого нет, вот сидит человек вот перед монитором, он смотрит, ему там дали сверху указания.
Ну да.
Вот, и он просто пропускает. А я, например,
так как же, так все-таки, как же нарушители этих, вы говорите,
ну, вот я как делаю, вот я вижу, что водитель просто хамит, едет не по разметке, поворачивает неправильно. Я прям беру по-настоящему, то есть не придумываю, а я прям как бы придираюсь. Вот он, допустим, резко трогается.
Да.
Я прям выхожу из автобуса, записываю вот этот порядковый номер, который у него сбоку написан, такой длинный.
Да. И
вот
там телефон есть телефон, можно позвонить.
Да. Я прям звоню, слушаю вот эту всю музыку сначала, потом приходит человек и берет трубку. И я прям в подробной форме, где-то минут 10 на это трачу, я прям пишу, говорю, что какие претензии. В том числе вот то, что он едет неправильно, то, что он резко тормозит, там люди плохо не могут держаться за поручни. Ну,
бабушки выпадают из окон, студенты летят из дверей, там все вот это.
Ну, я так, конечно, Роман, но мне перезванивали, извините.
Перезванивали.
Да. Вот с Дептранса человек, и прям мы вот в течение там какого-то времени прям описывал, там повторял,
что... Да, вот, естественно, конечно. Потому что нужно, какой-то... струна гражданственности должна быть, да? И в это время не чувствуешь себя кляузником, ябедой, а чувствуешь, что, наоборот, сделал что-то полезное для общества.
Моторы. Моторы.
6.36, моторы, мы продолжаем. Я приветствую вас, доброе утро. 7373948, это телефон прямого эфира, говорит МСК-бот. Это наш бот-мессенджер, 925-88-88-94-8. Это СМС-портал. Да? Да, у нас есть СМС, вы не поверите. Так, секундочку, я хочу какой-нибудь красоты вам поддать еще сейчас. Раскрыта стоимость, так про автомобили, про новинки мы поговорим. Сейчас хотелось бы немножечко, как-то говорится, спасти репутацию, даже не спасти, а чуть-чуть, что ли, ее приободрить репутацию Mercedes. Секунду, все, пошло. Давайте-ка я теперь вам это все пущу в наш стрим, говорит Москва, этот YouTube-канал наш, в ютубчике идет картинка. Значит, что вы сейчас видите? Вы сейчас видите невероятное. Mercedes-Benz с первой попытки справляется с лосиным тестом. Мы называем это переставка. Говорит Москва, YouTube-канал. Заходите. Автомобиль в кузове купе Е-класс новый выполнил сложное перестроение с первой же попытки, превзойдя результат своего старшего брата, флагманского С-класса. Испанское издание KM77 провели испытание маневре 77. Ну, имеется в виду, что вот, прикиньте, то есть на одном испытании поставили целое издание создано. Чикс. И какая смешная птичка. Нужно смотреть это видео. То есть пролетает автомобиль и такая чик-чик-чик, и какая-то птичка пошла после него сразу. Вот. Издание своим названием сделало название самого испытания. 77 километров в час имеется в виду для прохождения переставки этого самого лосиного теста. Журналисты этого издания провели испытание маневренности рестайлингового Mercedes-Benz E-класс. А почему рестайлинговый? А, потому что это не новая Ешка, елки, точно. Ведь это же рестайлинг. Купе в новом кузове еще не вышло, поэтому это рестайлинговая версия. То есть, по сути, это предыдущее поколение E-класса. Его зачем-то проверяли. Продемонстрировал впечатляющую управляемость, выполнив перестроение на скорости 75 км в час с первой же попытки. Однако закрепить результат модели все же не удалось, и он оказался недостаточно маневренным. Для чего? Сейчас узнаем. Лосиный тест, самое популярное испытание, массовые модели. Для прохождения теста 70 км в час считается хорошим результатом. Полностью пройденным считается, если транспортное средство сумело выполнить перестроение на скорости 77 км в час. 75 с первой попытки. При увеличении скорости у модели возникли проблемы. Не сумел вернуться в коридор на 77. Та же ситуация и на 79. Отметили специалисты безопасность, удобство управления. Однако с увеличением скорости автомобиль все же продемонстрировал недостаточную маневренность. Ну и все такое. Я вам так скажу. Если маневренность, так в большой немецкой тройке... Какая смешная птица. Если маневренность, так в большой немецкой тройке за это отвечает совершенно другой бренд. Другой бренд. Ну, как бы... А скажите, а когда Mercedes был вообще про маневренность? Когда это было связано у Мерседеса с маневренностью? Нет. Мне кажется, что Mercedes это что-то другое. А если маневренность... Ну, раньше мы думали, что это BMW. Сейчас я думаю... Мы полагаем, что это в большей степени относится к Audi, но точно не к Mercedes. Так, что еще? Что скажете про новый BMW X3, Андрей Док? Ничего не скажу. Можно я не буду вообще ничего говорить про BMW? Единственное, что я могу сказать про BMW, это опыт недавнего сравнения... Тройничка, так называемого, недавнего, когда мы сравнивали Kia Carnival как кроссвен, представитель сегмента кроссвенов, придуманный самой компанией Kia, с мультивеном из BMW X5. Вот это я могу сказать. А в остальном про BMW у нас прежняя история с компанией BMW. Они хотят общаться только с блогерами. И чтобы исключительными медиаторами или проводниками между компанией, ее продукцией, ее стратегией и конечным пользователем были блогеры, но не журналисты. И кто я такой, чтобы спорить с компанией BMW? Ну, если компания этого желает, ну, пусть так и будет. Я не против. Поэтому про BMW X3 я вам ничего не скажу. Могу сказать про Q5. Могу сказать про GLC, к примеру, но про X3 не могу. Что еще? Взял сына на работу, едем, а он не верит, что с радиоведущим можно онлайн коммуницировать. Юрий Мороз. Уважаемый товарищ Мороз-младший, конечно, можно, даже нужно, больше вам скажу. Если бы этого не происходило, так и не было бы программы, потому что исключительно на коммуникации нашей с вами и строятся моторы все годы существования. Поэтому 7373948, телефон прямого эфира, есть желание, заходите, 495-й код. Бодрое утро, Евгений, он же вам тоже. Я читаю еще и ваши сообщения в стриме. Напомню, что сегодня у нас стрим работает. К пятнице мы все починили. Говорит Москва, YouTube-канал. В YouTube идет стрим. Сельский, доброе утро. Алексей, либо Ко, либо Со. Наказывают водителей, говорит Дмитрий Гончаров. Сам работал, штраф приходит в парк, платит водитель. Ну, я пока не вижу. Что еще? Не работает трансляция? Нет, уже работает трансляция. Уже есть. Трансляция идет, и с ней все хорошо. Во всяком случае, я ее вижу. Проверяю и вижу эту самую трансляцию. Хорошо, пойдем дальше по новостям. Раз уж мы заговорили про Mercedes, ну так а почему бы нам не остаться в Mercedes, правильно? Компания Mercedes-Benz присоединилась к ряду автопроизводителей, повысивших рублевые цены на свою продукцию в июне. У Mercedes разом подорожали 11 из 17 представленных в России моделей, сообщает портал «Цена авто», который мониторит обычно вот эту самую ценовую политику. Разброс в величине прибавок оказался значительным. Минимальная составила 10 тысяч рублей, а максимальная 730 тысяч рублей. В относительном выражении автомобили подорожали на величину 0,3-8,5% от прежней стоимости. Нетронутыми остались ценники 6 моделей. GLA, GLC, GLE, GLS и S-класс. А также Mercedes Maybach GLS. Ну, S-класс, я думаю, потому что он просто уже дошел до предела ценового, и там просто повышать уже некуда. Ну, а куда еще повышать? Вот. А все остальные выросли. И теперь мы смотрим, что это означает в ценах для той или иной модели. А здесь я жду, пожалуйста, 7373948. 7373948. Здесь я жду владельцев Мерседес. И здесь я жду, может быть, тех, кто собирался приобрести себе Мерседес. Как вам новость? Вот мне всегда интересно вот этот переходный период, когда случается. Что происходит в сознании людей, в настроении? Как это у вас происходит? Вот вы, те, кто успел приобрести до подорожания, те, кто сейчас приходит за своим автомобилем, ему говорят: извините, товарищ, но 400 тысяч нужно доплатить. Он говорит: за что? Вы что, мне допов туда впилили? Они говорят: нет, если бы допов, нет, дружище, просто цена выросла на автомобиль. Вот так, да, вчера было 4600, а сейчас 5 ровно. 5 ровно миллиончиков. Итак, А-класс подорожал на величину от 90 до 230 тысяч рублей. И теперь эта козявка стоит либо 2600, либо 4 миллиона. Извините, я не смог удержаться. А-класс! Вы понимаете, о чем речь идет? А-класс! 3 миллиона 930 тысяч рублей стоит топовая версия автомобиля. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Опять Максим. Максим, да.
Ну, смотрите, смотрели мы там в конце февраля вроде бы, когда вышел Mercedes GLS Maybach.
Да, да.
Старт цены его был, ну, как сказать, начало цены 13600 вроде бы. Вот, это старт цены.
А зачем вы его смотрели? Ну, в смысле...
Я не себе.
Я понял, понял, хорошо.
Я лучше квартиры купил, может, даже и не одну.
Так.
Вот. Потом где-то через месяц буквально, мы в марте поехали, все-таки уже думали, это самое. Вот, уже ценник начинался от 15900. Буквально за месяц там где-то порядком около, ну, в общем, 20 миллионов сэкономило сразу.
Так.
Вот. Сейчас то, что, как говорится, мы хотели брать, это с тройным диваном, без этой, без средней консоли.
Так.
Вот. Сейчас уже такая машина, ну, там может...
Подождите, мы говорим про GLS. Мы про...
GLS Maybach.
Maybach,
да.
Maybach, да.
У них есть диван обычный сзади, да, стоит. А есть с этой, с перегородкой. Вот перегородка нам не нужна, потому что холодильник в багажник съедает.
Да.
Вот. И, в общем, сейчас уже порядком 21 с лишним.
21 с лишним. Ну, а да. Ну, вы понимаете, что еще совсем чуть-чуть, да, и можно Rolls-Royce просто рассмотреть Cullinan?
Ну, Rolls-Royce, вы знаете, что я тут просто посмотрел тоже, как бы там, это где-то 34 миллиона вроде бы.
Ну, а что про Bentley Bentayga? А Bentayga сильно дешевле даже окажется такого Maybach'а. Ну, вот нафига этот Maybach?
Ну... Нет, понимаете, Роман, просто у человека есть, так сказать, легковой Maybach.
Угу.
Вот, и в нем ему очень...
И ему положено, чтобы был еще и не легковой.
Нет, Ром, там чисто даже из-за комфорта. Вот. Но я тут столкнулся с другой ситуацией. Мы ездим, как сказать, в Краснодар.
Угу.
Вот. И вот эта вот вся резина, ранфлет, вот эта вот вся,
да,
низкий профиль.
Да.
Ее просто там можно потерять.
Можно.
И остаться на несколько дней. Я ради интереса позвонил в город Краснодар. Вот, я был в автосалоне Лукавто. Прям при них назвал этот самый размер. Там 23-е колеса, ранфлет, это то. Они меня спросили, а что у вас за машина? Я им назвал. Они через там какое-то время говорят: вы знаете, 3-5 дней поставки из Москвы. Это просто, если что-то у тебя случилось с колесом, ты просто там застреваешь.
Подвисаешь. Есть такая.
Я в майские праздники съездил на легковой машине. Вот. Ростовской области всей привет. Я просто оставил 4 колеса практически. Я просто приехал с грехом пополам в Москву и поменял все колеса.
А потому что... Ну, так вот, секундочку. Ну, надо режим движения выбирать. Спасибо большое, Максим. Ну, в смысле, режим выбирать. Я несколько раз проезжал через Ростовскую область. И больше того вам скажу. Если все пойдет по задуманному, так на следующей неделе, к финалу следующей недели тоже отправлюсь. Ну, не в Ростовскую, а через Ростовскую область. Доброе утро, да, слушаю. Ни одного колеса там не оставил.
Евгений, можно я не про Мерседес скажу?
Не, про Мерседес даже и не нужно, я сам про него расскажу, говорите.
Я вам,
да,
скажу про К5-ю.
Давайте.
До Нового года за 1 800 000 почти.
Да.
А через неделю вы сказали, что, ну, тоже, я ваш слушатель, через неделю тоже еду, слышу радио, и вы говорите, что она на 200 тысяч подорожала. Так что я был приятно удивлен, что вовремя. Всего хорошего, всем пока.
Спасибо, спасибо и вам тоже. О недавних разговорах, когда фуры на двухполосной дороге обгоняют друг друга, платка из Москвы в Питер, пока ехал несколько раз, фуры перестраивались, создавали аварийную ситуацию. А Владимир Шариков здесь сообщил. Да, а почему бы они должны были перестать бы это делать? Нет, с какой радостью они должны перестать это делать? Если что-то происходит постоянно, то, вероятнее всего, и дальше это тоже будет происходить. Это же имеет отношение к фурам. Доброе утро, да, да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Владислав, Москва.
Владислав.
Роман, слушайте, ну, если мы говорим про цены, да, о том, как они поднялись немножко на такие машины высокого класса, ну, вот заказывали Jaguar XF.
Да.
Сейчас такого еще нет. Последние заказали. То есть предыдущий нам обходился 5300 новый. Сейчас вышла новая модель у них, и уже это 600.
5300?
Вот заказали буквально вот на днях.
Да. Но это значительно, я бы сказал. Это с допами с какими-то, но или это базовый ценник
автомобиля? У него другая панель будет абсолютно. Угу. То есть в России этой машины еще нет. То есть даже если вы захотите посмотреть ее у дилеров или у дистрибьютора, то вы не сможете ее увидеть. Да. Ну, ее нет.
Ну, я сейчас найду. Хотите, я найду? Ну, хорошо. Еще раз, это XF новый, правильно? XF?
Да. Jaguar XF? Да, это новый XF.
Да. Все, сейчас я буду смотреть. Ладно, продолжайте рассказывать. XF 21-22.
Ну, вот цены у всех одинаковые. Я вам сразу скажу. То есть Мейджор Новая Рига и, скажем, Кунцево, Jaguar Кунцево на Горбунова. У всех одинаковые цены. То есть дистрибьютор дает им цены везде одни. Угу. Допы вы сами заказываете все, что вы хотите. То есть никто вам ничего не...
То есть не накручивается, это цена, я правильно понимаю, это цена, установленная производителем?
Цена установлена производителем, и производителем установлены все допы. Вы заходите в конфигуратор, не выходя из дома. Абсолютно.
Вы говорите, не найду, еще никто не видел. Сейчас зрители нашего стрима в Ютубе с удовольствием рассматривают, причем полноприводную, приспортивленную. Чего это такое? Ты же сказал с удовольствием и зависло. Нет, все пошло. Версию как раз Jaguar XF 22-го модельного года. Продолжайте, мы пока будем смотреть ее. Так.
И получается, что вы в конфигураторе набрали себе все, что хотите. То есть проекция отдельно, все отдельно, за отдельную плату идет.
Угу.
И, ну, вот хорошая комплектация, скажем так, с хорошим цветом. Там 80 тысяч, по-моему, за него там доплачивать надо. Выходит, вот нам обошлось 6 миллионов.
6 миллионов,
с копейками.
Все, понял, хорошо. Пока вы смотрите на Jaguar, я буду продолжать про Mercedes. AMG GT, знаете, есть такая моделька. У нее ценник прекрасный, я считаю. От 9 миллионов рублей до 37 миллионов рублей. От 9 до 37. 37-150. Жалкие 150, да. И как раз на эту модель самое большое повышение стоимости. 730 тысяч рублей на заряженную версию. А на базовую версию за 9 миллионов 190. Я на всякий случай просто хочу вам сообщить, что в тот момент, когда вы решите, что AMG GT — это ваш автомобиль, вот это вот как раз то, что вам нужно, вы, пожалуйста, вспомните, что это примерно цена плотно-плотно упакованного уже со всеми ассистентами Lexus LC500 с 5-литровым атмосферным бензиновым 477-сильным мотором, роскошно звучащим, очень тяговитым, эластичным и все на свете. С ассистентами, со всеми делами. Это LC. Просто на всякий случай хочу вам сообщить, что вот когда за AMG GT вы будете идти. Ладно, идем дальше. C-класс теперь стоит 3 668 270. То есть C-класс, мы говорим про Mercedes. Все, хватит смотреть вам на Jaguar. Jaguar закончили. Я просто хотел, чтобы вы увидели, как теперь выглядит XF. C-класс — это такой автомобильчик, чтобы вам было понятно, конкурент его у Audi — это A4, а у BMW — BMW 3 серии. Так вот, C-класс в максимальной комплектации стоит 8 миллионов 270 тысяч рублей теперь. CLA от 3 200 до 6 миллионов 70. CLS 7 208 530. E-класс, нужно полагать, новый. 4 350 10 460. Это цена его сейчас. E-класс. А E-класс, конкурент его, это BMW 5 серии и Audi A6. Вот видите как. 10 миллионов 460 тысяч в пределе. G-класс, мы зовем его геликом. 11 730, 19 840. GLB 3 534, 580. GLC 4 790, 10 миллионов ровно. GLE 6 250, 12 790. И Maybach S-класс 20 400, 28 440. Ну уж 28 440, ну уж как-то можно там точно себе на Flying Spur, к примеру, даже копить не нужно, посмотреть на Bentley. Ну, не знаю, я честно вам скажу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
Роман,
утро.
Доброе утро. Доброе. Александр, Москва.
Да, Александр.
Там про дорогие модели я, конечно, не знаю, Mercedes, но могу сказать, что Mercedes — это эталонная вообще машина. То есть, если бы Mercedes, допустим, как Skoda или Volkswagen сделал народные марки, типа вот как Rapid, там, Polo, Octavia, да, ну, чуть выше, чуть ниже,
да,
я думаю, что он перебил бы вообще всю конкуренцию.
Конечно, даже, конечно, перебил. Так он и сделал. Так, есть же такие автомобили у Mercedes, вот А-класс, к примеру. Правда, стоит 2,6-4. Да, 2,6-4 миллиона.
К сожалению, да, цена кусается, но если бы вот ценовую политику и модель какую-то такую народную. У меня, я что хочу сказать, 124-й, помимо прочих машин, езжу.
Так.
87-го года выпуска, как рабочая такая машина, дизель 2,5 атмосферный. Я даже сам не знаю, какой там пробег. Может быть, там 600 тысяч, может быть, уже около миллиона. В общем, никаких нареканий. Только замена масла, обслуживание. Ничего касательно мотора. То есть это как автомат Калашникова. Марка это эталонная Mercedes.
Я понял. Хорошо, принимается. Спорить даже не буду. Даже, честно, даже не буду спорить, потому что ведь в данном случае главное мерило качества автомобиля — это ваши ощущения. Я так думаю. Правильно? Потому что все остальное субъективно. Да и ощущения, конечно, субъективные, но в конечном итоге для каждого отдельного потребителя, каждого отдельного автомобилиста это и есть самое главное, что ты чувствуешь за рулем. Если ты кайфуешь от Патриота, значит, это самый хороший автомобиль. То есть это прямо вот четкое попадание в перечень критериев, которые ты предъявляешь автомобилю. То есть он четко попадает во все эти критерии. И если при этом он называется Патриот, ну и хорошо. Роскошно. Даже если при этом у него вот такие, вот такие с гандбольный мяч дыры, проржавевшие в порогах там и в дверях, и при этом он доставляет кайф, значит, это очень хороший автомобиль. Ну уж во всяком случае, лично для тебя это очень хороший автомобиль. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, давайте вот прослушал ценники, да, вот на Mercedes. И вот почему-то, ну, если бы я, может, как-то переживал раньше, а сейчас как-то спокойно, настолько спокойно ко всему,
конечно,
этому отношусь.
Конечно.
Я потому что вчера, например, позвонил, вот хочу на следующей неделе, ну, буквально минут, разрешите, на следующей неделе хочу, на той неделе звонил в Питер, да?
Да.
2800 объявляли, да, за сутки. А хочу на следующей неделе детей отвезти Алые паруса, посмотреть, этот Бригантина будет заходить, да, 25-го числа.
В Питер, да, это в Питере
Питер,
же будет, да.
Да. Ребята.
Дмитрий Анатольевич 6, там будет на яхте, где-то 6, в акватории.
Да,
там.
Да, 6,5, да, то есть 6,5. 2700, там 2600, ну, и 6,5. Зашел вчера вечером брюки спортивные подшить. Знаете, за сколько подшили мне? Я заметил из-за чего. Зашел на часы, обратил внимание и вышел. 7 минут ушло на все это.
Да.
650 рублей. Да, то есть, как бы,
ребята, греча-то сколько сейчас?
Да греча-то бог бы с ней. У меня подкожного еще хватит. Я протяну.
Акура-то какая сейчас? Вот бройлеры, если взять бедрушки бескостные, куры.
Да,
что,
да. Поэтому,
все равно, что килограмм мяса.
Спокойно эту информацию чувствую.
А сахарь-то подорожал тоже. Вот это все. А это самое, как оно его называется, я не знаю, эти ватные палочки. Фомина. Палочки ватные сколько сейчас стоят?
Откуда ж я знаю?
А чем ты ухи чешешь?
Я не хожу в магазин, а если хожу, то я не смотрю на цены.
И ухи не чешешь? А, в смысле, ты не знаешь цен?
Да, к сожалению.
К сожалению? Нормальный человек она вообще. Фомина, ты нормальный мужик или ненормальный
мужик? Нормальный мужик.
Нормальный мужик. Фомина, сейчас она вам такого тут понарассказывает. Вот мы нашли единственного счастливого человека, который точно, совершенно, когда ему скажут: Фомина, А-класс, самый маленький Мерседес, стоит 4 миллиона рублей, она скажет: чё? А что это?
Это много?
Вот что она скажет. Гениально.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 18 июня на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. Погодные рекордные сводки на ближайшие выходные. Кстати говоря, а что вы думаете? Окажутся ли эти выходные окончательно выходными, и дальше мы с вами отправимся на работы? Или же еще неделька, а потом еще немного, а потом еще немного, пока у кролика совсем ничего не осталось. Помним, да, мы это? Да, но это вы уже свои соображения можете писать в виде сообщений, в бот-мессенджер, куда хотите. А пока о погоде. Сегодня максимально 28 выше ноля. Завтра максимально 30 выше ноля. А в воскресенье максимально 31 выше ноля. Все три дня солнечно, роскошно. По ночам удивительно удобно наблюдать объекты ближнего космоса, если из Москвы. Объекты дальнего космоса, если вы где-нибудь за городом живете, засветки у вас мало. Илона Маска, творение можно смотреть, постоянно ерзающие старлинки, спутники его. И все вот это вот. Прекрасно. Я не знаю, почему вы еще не приобрели себе бинокли, и почему вы по ночам не рассматриваете небо. Это же просто невероятный отдельный мир. Оживленные магистрали, где туда-сюда, все ерзают. Причем сейчас очень интересно наблюдать... Можно секундочку этого увлечения астрономического? Поделюсь с вами открытием. Смотрите, какая удивительную картину можно сейчас наблюдать. Мы находимся как раз... точнее, не так. Над нами находится Терминатор. Терминатор. Вы знаете, что Терминатор — это персонаж Арнольд Шварценеггер. И еще, ну да, разные устройства для разрушения чего-нибудь. А еще это линия освещенной и неосвещенной стороны планеты, ну, небесного тела. То есть вот линия дня и ночи, мы так бы ее назвали. Терминатор. Так вот сейчас Терминатор проходит где-то, точнее даже... не дня и ночи, а полярного дня и ночи. Этот терминатор проходит чуть южнее Мурманска. Немножечко южнее Мурманска. То есть там белая ночь сейчас. Но солнце вообще не заходит. И вот линия эта проходит севернее Санкт-Петербурга, туда в сторону, но южнее Мурманска. Вот. Это если по земле. А если подняться на высоту, на орбиту, по которой шпарят спутники, там, в районе 300 километров, плюс-минус, вот, то эта линия, там, где спутник из затененной стороны попадает в освещенное, ну, в лучи солнца, эта линия проходит примерно где-то над нами сейчас. И можно, можно наблюдать удивительное явление. Когда смотришь, просто ничего не делаешь, смотришь на звезды, и у тебя вдруг в поле зрения вспыхивает буквально спутник и начинает фигачить куда-то в сторону. То есть он появляется из ниоткуда буквально. Из затененной стороны. Вдруг прямо над тобой. И сейчас это, не скажу уникальное, но удивительно прикольное явление можно наблюдать. Как раз благодаря тому, что терминатор проходит где-то под Мурманском. А мы можем... У вас даже есть калькулятор. Вы можете вычислить высоту орбиты. Когда, вот, и когда эта линия будет проходить над вами. В общем, интересно все это. А что, у вас нет хобби, что ли? Вы не занимаетесь ничем похожим? То есть, скажите, а как же вы тогда, как же вы перекладываете эмоциональные ресурсы свои? Как вы переустраиваете их, скажите? Если у вас нет хобби, вы не можете переключиться из обычного, привычного, автоматического ритма движения по жизни во что-то такое... интересненькое, но как-то чуть иначе посмотреть на происходящее. Совсем никак. А как вы смотрите на органику без синтетики? Немножечко пилюли вам такой ядерной или ядреной? Юрий 762, доброе утро, приветствую вас, Галина, Фома 73, Макс Л, Алексей Зимцов, еще Самсон Самсонов, Владислав Эдуардович и папа Леры, Сергей Волк, Серж 13 здесь с нами, деревенский парень и Галина, еще раз Игорь, мастер и дед квартет, Сергей, Тимур Джураев, Егор и Макс Л, Кошечкин и Уно Бадента. Михаил, Андрей и Волдер Аркадий. Ватрушкин, доброе утро, приветствую вас, Павел, Андрей, Док с нами. Диси и Толга, Тресориус, Южному Уралу, привет. Евгений, он же Дмитрий так, наверное. Извините, это я читаю те, кто в нашем стриме участвует в обсуждении происходящего в эфире. Андриан Кондратьев. Сегодня в Ютубе стрим фигачит с невероятной плотностью. Здесь и видосики мы с вами смотрим. Мы починили возможность трансляции видео в стрим. Ну, в смысле, видео дополнительного, помимо той картинки, что вы получаете из студии. Не понимаю, как под такую пилюлю ехать. Папа Леры спрашивает. С соблюдением всевозможных правил дорожного движения. Вот так вот. It's a non-stop disco. есть. Ой, уже закончилось.
Моторы.
Продвижение. Посмотрим немного на то, что из себя представляет Москва. И что мы здесь видим? Сейчас, секундочку. Я вам буду кривовато немножко давать карту. Там чуть-чуть в уголке будет выглядывать капельку другая программулина, но так-то понятно. Итак, Волгоградка. После Московской кольцевой до Кузьминок пробка раз. Дальше от Текстилей в сторону третьего транспортного 2. Дальше Северо-Восточная Хорда, проспект Буденного до Авиамоторной в сторону третьего кольца шоссе энтузиастов 3. Потом где-то в районе Русаковской эстакады ДТП на третьем транспортном кольце из-за того, что не все еще до трешки доехали. Серьезной пробки нет, но будет. Ярославка в районе Енисейской стоит очень плохо. Уже на МКАД от середины Лосиного острова до Осташковского шоссе. Потом перед Алтуфьевским тоже небольшая пробка. Вы спрашивали, как там в тоннеле Новорижском, вот здесь, который в Звенигородку переходит. Да никак. Продолжаются работы там, и Новая Рига тоже стоит уже из-за этого. Потом в тоннеле вы постояли, потом немного поехали. А на встречке у вас сразу после живописного моста тоже проблемы. Почему? Потому что тоже дорожные работы затеяли. Тоже дорожные работы, да. Кто-то назовет это покражей асфальта, а я скажу так, это улучшайзинг. Улучшайзинг, который в будущем приведет к чему-то хорошему, а сейчас приводит к чему-то, ну, вы сами знаете. М4 прямо перед МКАД. ДТП. Потом из-за нескольких аварий и дорожных работ стоит внутренняя сторона Московской кольцевой от Каширки до Варшавки. Дальше до Ясенева из-за также дорожных работ немножечко подстаивает внутренняя сторона. Но там желтая. Это означает, что местами вы можете разогнаться даже, ну, до каких-нибудь потрясающих километров в 15 или 20 в час. Когда закончится ад в Новорижском тоннеле? Я не знаю, когда закончится ад в Новорижском тоннеле, но я точно знаю, что рано или поздно он закончится. Потому что ничто очень плохое или очень хорошее не длится очень долго. Поэтому, исходя из этой формулы простой, он закончится. Он закончится обязательно. А, так, что еще у нас здесь? System of Down. Да, это были они. Вообще, нужно сказать, что это неприятная история, когда нам нужно догадываться, сколько продлятся дорожные работы, когда они будут закончены, ну и так далее. А, дневник Алексея из Германии у нас здесь в стриме присоединился. Guten Morgen, и вам тоже дневник Алексея из Германии. В Ютубе мы известны как канал «Говорит Москва». Это наш канал, там идет стрим, и Моторов сейчас тоже стрим. «Говорит Москва». «Говорит МСК-бот» — это бот-мессенджер, в котором я читаю ваши сообщения в Телеграме. «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово как слышится, так и пишется. Заходите. 7373-948 — это телефон прямого эфира. Слишком хороший у нас «Мерседес» получился, правильно? Вот, пишут на стенде до 31.07. Точно. По-моему, даже кто-то говорил об этом. 31.07. А сегодня какое? 18.06. Ну, то есть, примерно вечность. Потому что 31.07 это, в общем-то, все равно, что 31.08, 0.12, 0.13. Неважно. Ну, то есть, как бы, примерно вечность он будет длиться, этот ремонт. И, честно говоря, я бы хотел... Хотелось бы понять, а что там они делают два месяца? Вот что они два месяца будут делать? Ну, полтора, ладно. Что? Что там можно делать полтора месяца в тоннеле? То есть там не просто асфальт меняют, правильно я понимаю? Там что-то по-серьезному реконструкция такая у вас началась. Так вот, для того, чтобы «Мерседес» у нас не был очень хорошим, потому что то Е-класс проходит переставку, лосиный тест, то подорожание какое-то колоссальное. Ведь это же приятная новость, правильно? Потому что с какого-то уровня вот автомобильные сегменты, так, если говорить о ценовой политике, вот так там все устроено, что до какого-то уровня чем дороже, тем хуже, потому что потребитель, в общем-то, не богатый человек. А с какого-то уровня чем дороже, тем лучше, потому что таким образом у потребителя и покупателя этого автомобиля появляется возможность выделяться на фоне всех остальных. То есть как бы показывать свою состоятельность, доказывать, что вот я смог купить этот автомобиль, потому что... Не так. Купил, потому что могу. И чем он дороже стоит, тем тем весомее твое заявление. Могу себе это позволить. Вот с какого-то уровня, правильно? То есть Мерседес уже вышел на этот уровень, и поэтому это подорожание и увеличение стоимости практически всех моделей в России, мы считаем, что это хорошо, это хорошая новость. Теперь нужно что-то такое критическое замечание какое-то сделать, которое все равно по факту окажется чем-то хорошим, потому что ведь мы с вами знаем, что... что отзывные кампании, и когда у автомобилей находят какие-то проблемы у целого ряда автомобилей, то это тоже хорошо. Это свидетельствует о контроле качества со стороны компании за своей продукцией. Росстандарт объявил о подзыве 1138 автомобилей Mercedes-Benz GLE и GLS, которые были проданы в России с 18 по 21 год. Причиной отзыва стала ошибка на производстве. При сборке автомобилей могли... неправильно установить дренажный шланг для конденсата кондиционера. Конденсата кондиционера. Окей. В рамках отзывной кампании на указанных кроссоверах проверят и при необходимости переустановят эту деталь. Ремонт будет выполнен бесплатно. Еще раз, внимание. Могли неправильно установить дренажный шланг для конденсата. Это как это? Вот у меня вопрос. Вот что значит не, могли неправильно установить? Это как это? Нужно было... ну ладно, хорошо, я не буду задумываться. Ну как-то должны были поставить слева направо, а поставили все лишь справа налево, и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да. Ну там это самое, льется конденсат.
Это
не
я
туда,
знаю.
Куда надо.
Да, наоборот, и... заливается в кондиционер туда.
Ну, будет гнить там оборудование, да. То есть не туда льется. Да.
Это
ну,
понятно.
Бывает такое.
Нет, ну
бывает
не знаю.
Такое.
Ну как? Ну не должно такого бывать, если
такого
мы говорим о Мерседесе.
Такого не должно, но, как говорится, руки это есть.
Да.
Руки там что-то не так сработало.
Ну, да.
Кто-то не так подумал, да. Потом выяснилось, что вот так все фигово.
Угу.
А насчет вот качества автомобилей, ну в том числе Мерседес, там другие. То есть я вот вышел как бы на определенный уровень понимание того, что мне не нужна машина как бы для того, чтобы казаться кем-то там, чтобы выделяться из других. Мне нужна машина, чтобы от точки А до точки Б доехать. И чтобы она ехала нормально.
Это от бедности. Это от бедности.
Это от бедности, да.
Это так мы пытаемся усмирить нашу внутреннюю жабу. И вот это чувство
ну,
раздражения от собственной несостоятельности. И придумываем теорию, что а нам и не надо. Нам
у меня
надо.
Есть возможность поднапрячься и купить что-то более крутое, да. Но как бы, может, возраст у меня уже не тот. То есть я как-то вот остыл к этому делу.
Ну,
думаю,
да.
Вот едет она, едет нормально,
едет, да.
Не хуже других.
А что нормально едет у вас в данный момент? Вот что нормально?
А в данный момент вот у меня Дастер, да, двухлитровый, едет, нормально едет, вполне.
Все понял. Это вот в смысле, я не хотел обидеть никого сейчас про бедность. Сам такой, потому и знаю, что мы ощущаем. Даже сам такой. То есть в какой-то момент ты начинаешь объяснять сам себе свою несостоятельность. Я, конечно, мог бы, наверное, из кожи вон лезть и все остальное, и что-нибудь премиальное. Ну, зачем? Ну, если и в масс-маркете есть модели, которые оборудованы всем тем же примерно. Ну, мотор, может быть, чуть попроще. Хотя куда проще? Mercedes GLB. Возьмешь, глядь под капот. А там то самое, что под капотом Дастера стоит сейчас. Правильно? Мотор 1.3, 150 сил. И думаешь, ну так а и зачем тогда? Ну нафига, чтобы оно называлось Мерседесом, если оно может называться Дастером. А шланг-то нормально установлен у Дастера? Артовод спрашивает. Да нормально. У Дастера шланг установлен. И шланг, и дренаж, и мотор, и полный привод, и все там хорошо у него установлено. А у нас отзывают Kia Sportage 2016 года. Что-то с тормозами, пишет Свет. Тоже хорошо. Но это хорошо в том смысле, что это же контроль качества, правильно? Мы же в этом убеждены. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Всех с пятницей.
Да. Спасибо.
Слушайте, ну я не знаю, да, наверное, от бедности, но вот я вам так хочу сказать. Значит, у меня вот коллега купил в том году УАЗ Патриот за 1 200 000, да.
Так.
Я ему говорил, дорогой, что ты делаешь, блядь, что ты делаешь?
Ой, не, это вы зря, это вы так вот сейчас, зря. Сейчас, теперь мне придется, видите, писать про вас, про время и все вот это вот. Я вам так скажу, товарищ. 7, 24. Я вам так скажу, товарищ, брому принимать. В России это еще, сейчас я хочу продемонстрировать, может быть, я смогу это сделать. Джип, какой именно? Гранд Чероки. Гранд Чероки. Нет, в том-то все дело, что не 21 года, а 14-го. Да, 2014. Если я найду сейчас какую-нибудь красивую картинку этого автомобиля, автотема. Что-то красивое. Вот. Это же 14. Нет, это 21 год. Ну, а 14-й что, мы не сможем? Не сможем найти с вами, чтобы люди видели, что это такое 14-го года. Нет. Хочется иллюстраций каких-нибудь. Просто не, ну, не просто так. 2021 год. Возвращение легенды. Нет, все бросились на 21-й год джип. Первый тест. 14-го года. Какая-то автотема. Ну ладно, неважно, хорошо, плевать, все. 14-го года нет видео, ну и нет видео. Росстандарт согласовал отзывную кампанию, которая затрагивает 1434 автомобиля Jeep Grand Cherokee, проданных в России с января 14-го. На старых джипах обнаружили, да ну не на джипах тогда, а на старых Grand, как кто-то говорит, Cherokee, обнаружили проблему с двигателем. Ну то есть... Проблемы с автомобилем-то нет, правильно? Есть проблема с двигателем. Давайте думать так, что сначала появляется автомобиль, потом у него появляется двигатель, и если двигатель считать какой-то отдельным узлом, ну, значит, с автомобилем-то все нормально. С автомобилем все очень хорошо. Ребят, не волнуйтесь, прекращайте волноваться. С автомобилем вашим все хорошо. У вас всего лишь проблема с двигателем, который внезапно может заглохнуть и вообще перестать запускаться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, всем доброе утро.
Да, приветствую вас.
Прям лояльно хочу.
Давайте.
Так все мы любим.
Так.
Давайте посчитаем чужие деньги.
Давайте.
У меня товарищ недавно, вот просто не общались, ну как бы не общались, купил X1 BMW.
Так.
Ну месяца три плюс-минус назад заплатил где-то 3300, вот так, да?
Да.
Ну, я, как человек, любящий считать чужие деньги, ему столько перечислил автомобилей, которые бы он мог купить за эти деньги, на мой взгляд, либо лучших, либо больших, либо дешевле таких же.
Так.
Вот как вы на это посмотрите? X1 BMW.
Ну, слушайте, я уже и сегодня, по-моему, даже говорил о том, что правильного ответа на вопрос, какой автомобиль покупать, потому что он самый хороший, его не существует.
Ну, согласен.
Если...
Но все равно же, есть какие-то критерии.
Если человек кайфует,
да
человек...
Да в том-то все и дело, что не кайфует, и не понтовик, и ничего. Вот один из его, как бы, ну, характеристик, что ему надо было, что нужен был кузов, похожий вот на универсал. И сколько мы ему машин можем вот показать, которые будут дешевле и лучше, и больше универсалом? Ну да.
Сколько машин мы можем показать, которые будут хуже и дороже при этом? Тут еще раз, я не вижу правильных ответов. Я единственное могу говорить, как я бы поступил в этой ситуации. Но как человек должен ваш знакомый поступить в этой ситуации, я не знаю. Может, это он принял единственное верное решение. Я бы, естественно, X1 не рассматривал, потому что X1 сегодня, в сегодняшних реалиях, это большая сумма денег. Действительно, за автомобиль другого сегмента. И опять, зачем бы мне нужен был автомобиль? Для семейного использования. Просто для того, чтобы я такая поповозка из дома на работу, или чтобы понтануться. И под каждый этот аргумент мы можем выбрать разные автомобили с вами. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро. Андрей.
Да, Андрей.
Вам хорошего эфира. Всех с пятницы.
Все взаимно.
Вот вернусь к тему прошлого часа. Это про подорожание машин. Помните, где-то полгода назад, когда вышел DEF новый, вы говорили, вот, посмотрите, 4,5 единицы,
и DEF уже такой нормальный комплектат 4,5 единицы. И сейчас DEF более-менее комплектация нормальная, начинается старт в районе 6-6,5.
Да.
И второй вопрос, что наконец-то притащили в Россию новый Чаракес?
У меня такое ощущение, что его заявили, да, 21-го года модельного, да. Но отзывают-то старые, отзывают 14-го года.
Да, да, я понял, просто вот интересно, сейчас катаюсь, я уже звонил, хвастался, катаюсь на диско, на третьем, на старом.
Да.
Но очень доволен машиной, но появляются мысли сменить все-таки. Вот смотрю, что-то такое, скажем, большое. Для охоты, рыбалки, путешествий по бескрайней нашей родине. Mm-hmm. Поэтому присматриваю что-то такое. Более джипистое, тяжелое.
И вы думаете, Гранд Чероки как раз подходит под это дело? Интересно. Нет, с другой стороны, а почему и нет? С третьей стороны, я бы думал про что-нибудь проще, но, может быть, чуть более рамистое. Ладно, давайте разберемся через мгновение.
Моторы. Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы к нам только что присоединились. Это очень хорошо, что вы не только слушаете, но и смотрите. Света Москва, здравствуйте, сельский приветствую. У нас здесь дневник Алексея из Германии, Сергей Волк, еще какие-то люди. Молодцы, у нас стрим в Ютубе, говорит Москва, Телеграм, Ютуб-канал, говорит Москва. Хотя Телеграм-канал тоже есть. Радио, говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите, это очень просто. Ваши сообщения в Телеграме, в бот-мессенджере, который я читаю, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Проживая в России, чтобы быть честным, в первую очередь, перед собой, перед обществом, гражданин, помимо других автомобилей, обязан купить отечественный автомобиль. Вне понимания, какого он качества. 386-й. Но что есть отечественный автомобиль? Вот что из себя представляет отечественный автомобиль? Вы имеете в виду отечественную марку автомобильную? Или что? Потому что может так случиться, что если вы возьмете даже отечественную марку автомобильную, возьмете какую-то отдельную модель у этой марки, разберете ее на отдельные узлы и комплектующие, то потом, ой, стрим, я же сказал про стрим, а стрим-то и не идет. На отдельные комплектующие... И окажется, что большинство из них все равно не отечественные. Вот как с этим быть? Как быть с этим? Что вроде бы все отечественное, а оно не отечественное. Поэтому я бы избегал таких формулировок. Отечественный автомобиль, не отечественный автомобиль. В конечном итоге, какая разница, где он собран? Ведь вы же будете пользоваться им, как потребитель пользуется просто товаром. Вы же не хотите обязательно купить отечественный телевизор или отечественный телефон. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Рома, здравствуйте. Очень приятно.
В данном случае это, да, не элемент патриотизма. Да. Продолжайте.
Это Гриша на Кодиаке.
Да.
Вот еду, и вся соседняя машина тоже такой же синий Кодиак. Так приятно.
Да.
Вот. Да, их, кстати, много. Вот я что хотел сказать, что на самом деле вот у нас слушатели вот этой передачи, у меня такое ощущение, это все-таки, ну, такой... Ну, не самые бедные люди, там обсуждаются тачки разные, вот такие там, 2, 3, 5, 7. Угу. Но я вот, ну, можно сейчас говорить что угодно, вот я с вами тоже согласен, что вот критерии разные, отечественные, отечественные, у нас же сейчас это собирают здесь, там вот эти узлы какие-то там.
Да,
но,
да.
Да, но я думаю, как только я буду получать 14 тысяч в месяц, ну вот выгонят меня с работы сейчас. Вот.
14 тысяч чего? Евро?
Рубли. И вот я сразу тогда сяду без зазрения. Первый автомобиль у меня был четверка красная, я ее сам красил один пол. Вот. И я также сяду вот на нашу какую-нибудь там пятерку, там, ну, десятки, они mm-hmm. еще, в общем, сядут так же.
Так.
Я думаю, Рома, и вы, наверное, так же. Ну, я просто говорю, гипотетически.
Да. И я тоже сяду.
Но только... Да, изменится условия, все, мы сядем, и у меня жена ездила на четверке с этой ручкой, там, причем там этот надо было карбюраторная, там надо было вот так видеть, подсос.
Да.
И она это знала тоже, и как-то, я помню, приехала за нами, вот в лагере мы были на Волге там.
Да.
Она забыла потом его закрыть, но все равно, то есть она...
Никого. Слушайте, а мне кажется, я вообще не привязывал бы патриотизм и какое-то там... Чувство необходимости поддержать отечественного производителя и автомобили. Ну а как это? Точно. Как это можно? Как-то...
Знаете, Рома, на самом деле патриотизм — это то, что мы с вами живем здесь.
Он вообще в другом проявляется. Мне интересно смотреть на людей, которые из окна очищают пепельницы на проезжую часть. Такие вываливают это все. И говорят про патриотизм в автопроме при этом. Вот типа надо покупать наши. А может, надо сначала не гадить там, где живешь? Ну, для начала.
Конечно, ну, просто. Конечно.
Ну, немножко. И спасибо, да. Я понял. Спасибо большое. Ну, может, надо как-то вот, ну не гадить там или... Увидел какую-то мерзость на дороге, там где-то что-то отвалилось. Чикс, и не ждешь, пока кто-то это сделает, а сам позвонил в аварийную службу, сообщил о чем-то. Ну так, на всякий случай, просто на всякий случай. Что касается вот именно потребительских вещей, здесь патриотизм — это как-то такая штука, ну я бы не привязывал. Потому что, ну, вот назовите мне какую-нибудь патриотическую нацию. Вот есть у вас патриотическая нация, патриоты? Ну, в смысле, ну, такие цельные люди. И посмотрите на автомобили. Ну, до недавнего времени, там, условно, шведы представляли из себя мононациональное государство, Швеция. Мононациональное. Ну, как бы мало было этих... Просто не добегали беженцы. Беженцы не добегали до Швеции. И поэтому, приезжая в Швецию, ты, как правило, видел шведов везде. Этих скандинавов. Красивые женщины. Сплошь все блондинки. Там, привлекательность мужиков не могу описать. Но бабенки говорят эти... извините, зачем-то я так... Но дамы говорят, что шведы тоже, и мужики тоже статные. Не знаю, я мужиков там вообще не видел. Ну, в смысле, ну ходят какие-то хмыри, ну и ходят. А женщины, он действительно, да, красивые. Вот. И не сказать, что они все там на Саабах и Вольво разъезжают. Ну да, Вольво заметно много, заметно. Но также вы встречаете и немецкие автомобили. Также вы встречаете и японские автомобили, вы встречаете французские автомобили. То есть в этом смысле я бы не проводил параллель между патриотизмом и выбором автомобиля. Автомобиль-то выбираешь по другим критериям, вовсе, а не по тому, где он произведен. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Рома, это опять я.
Да, а я вижу. Я поэтому и вижу.
Рома,
да.
А вот тут бы я не согласился. Самое красивое — это у нас.
Нет, это вообще не предмет для разговора, потому что я бы тогда сказал, что вообще нужно южнее ехать, чтобы находить самых красивых, потому что самые красивые — это белорусские, украинские.
У них такая нежная красота, у белорусов такая, они такие нежные.
Нежные, да.
Я на вид только, я как глубоко женатый человек, и как вы, тоже глубоко.
Да, поэтому мы так чисто гипотетически, мы с пониманием людей, пришедших в картинную галерею и рассматривая картины, ну только потому, что ведь их же кто-то однажды написал, и поэтому же их же нужно и рассмотреть тоже, правильно? Правильно. Все, давайте уходим от этой опасной темы, уходим от опасной темы и переходим к теме приятной. Поехали смотреть в стриме. Все, я сейчас показываю в полный кадр, на весь экран. Смотрите, завидуйте. Он электромобиль, вот с такими роскошными распахивающимися дверными дверями, дверным проемом этим огромным. О чем идет речь? Речь идет об автомобиле, ради которого мы однажды даже отправились в Токио с небольшой группой российских журналистов, потому что там, в Токио, еще до пандемийном, как раз должна была случиться и случилась таки мировая премьера этой модели, которую вы сейчас видите у нас в стриме. Компания Mazda Motor Corporation, как и многие другие автопроизводители, стала на путь тотальной электрификации модельного ряда. Как сообщает агентство Reuters, к 2025 году, а это уже вот-вот, буквально завтра, в арсенал марки войдут 13 новых электрокаров и гибридов. А еще через 5 лет, к 30-му году, в ее модельном ряду не останется автомобилей, оснащенных исключительно двигателями внутреннего сгорания. На сегодняшний день у Mazda есть электрокар, который вы прямо сейчас и видите. MX-30. MX-30 называется эта штуковина. А есть еще и батарейная. Ну, что значит батарейная? Я не знаю. Гибридная имеется в виду. Версия CX-30. По плану Mazda, начиная со следующего года, будут представлены последовательно три новые модели с бензоэлектрическими силовыми установками. Три подключаемых гибрида, так называемые плагин гибриды, а также три полностью электрические модели. Какими будут еще две модели, компания пока не раскрывает эти данные. Ключевыми рынками станет Япония, Европа, США, Китай, страны Юго-Восточной Азии. Но и мы, конечно же, я на это надеюсь, что к тому времени мы разовьем свою инфраструктуру электрическую. У нас должна развиться электрическая инфраструктура. И мы обязаны войти в это движение по гибридизации и электрификации автомобилей. Почему? Ну, хотя бы потому, что мы на нашей территории производятся автомобили Mazda. Этим немногие страны мира, между прочим, могут похвастаться, что у них производятся Mazda. Больше того, накануне мы с вами узнали, что Mazda будет производить еще и двигатели здесь, у нас, в России, на предприятии на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Вот. И это, конечно, обязывает. Это, безусловно, обязывает нас с интересом и вниманием относиться и к электрическим амбициям компании. Все новые электрокары Mazda получат более крупную батарею, чем MX-30. Завтра компания решилась на увеличение объемов, несмотря на то, что в 2019 году офис Кристина заявил, что автомобили на больших батарейках наносят окружающей среде колоссальный вред. Ну, я не знаю, что Шульц имел в виду в данный момент, вот, когда он это говорил. Ну, что значит колоссальный вред? Ну, уж не колоссальный вред, чем от ДВСов. Инженеры Mazda работают над новой чисто электрической платформой, на которой будут строить электрокары в 25-30 годах. По словам старшего управляющего директора Ичиро Хироси, в батарейных машинах Mazda будет использоваться технология, созданная совместно с Toyota и японской машиностроительной корпорацией Denso. Еще одной новинкой от Mazda станет собственный полуавтопилот, который компания обещает начать внедрять в крупногабаритные автомобили уже со следующего 2022 года. Система будет следить за состоянием водителя, сможет тормозить или полностью останавливать автомобиль при отсутствии реакции с его стороны. Аналогичную функцию получила система от Toyota, пока недоступная в какой-либо другой стране, кроме Японии. Итак, суммируя все, что мы услышали, да, сейчас вы видите этот самый электромобиль. Первая электричка от Mazda, MX-30. Вот как это выглядит. Задняя скамья похожа на диван, немного похожа на домашний диван. Подчеркнуть, чтобы это привлекательность. Да, здесь идет презентация в стриме. Говорит Москва, YouTube-канал. Говорит Москва. Здесь в ютубчике вы смотрите. Сейчас как раз видите этот автомобиль. Так вот, 13 электрокаров и гибридов в течение 4 лет. Вот каковы планы Mazda на ближайшее время. А если говорить о дальнейшей перспективе к 30-му году, в принципе, в модельном ряду Mazda не должно остаться исключительно бензиновых моделей. Я хочу правильно интерпретировать вот услышанное. Правильная интерпретация — это как? Это не имеется в виду, что Mazda наряду там, с такими парнями, как Volvo, компаниями, собирается прекратить выпуск бензиновых автомобилей к 30-му году. Имеется в виду, что каждая модель Mazda будет иметь либо гибридную, либо электрическую версию. Вот что имеется в виду. Ну, то есть бензиновые останутся, вот ДВСные останутся. И с той лишь разницей, что у каждой модели будет возможность, точнее, у потребителя будет возможность выбрать любую модель, либо в ДВС-ной версии, либо в электрической или гибридной, бензоэлектрической. Вероятно, так. Так, что еще? У смартфонов есть бесконтактные зарядные устройства. Можешь сделать это и для автомобилей. Да, Игорь Маслов, над этим инженеры работают, чтобы сделать индукционное зарядное устройство и для автомобилей тоже. Да, это уже идея прорабатывается. Очень нравится Q7. КАВ сообщает. Ну, надо брать. Что ж делать? Если очень нравится, надо брать. Здесь ответ предельно простой. Другое дело, где брать денег на него? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Роман, мне кажется, что все-таки будущее за гибридами. Не за электричками, а за гибридами. Потому что я одного не понимаю, как будут заряжаться люди, которые вот в спальных районах, где просто машины негде поставить. Вот где они будут заряжаться? Если они придумают, конечно... Нет. Если они, конечно, придумают какую-то штуку, которую, там, знаете, на весь двор ставишь, как Wi-Fi, да, там, на помещение раздают.
Ну, во-первых, индукционное зарядное устройство. То есть, когда у вас автомобиль стоит на парковке, и сама парковка его заряжает. То есть,
ну вот, я говорю, если они что-то придумают такое, что во дворах будет, как бы, как Wi-Fi раздаваться, чтобы электрически заряжались, это круто.
Еще, вы знаете, думаю, еще один вариант придуман, кстати говоря, решение этого вопроса для грузовых автомобилей. Там просто тупо аккумуляторы меняются. Огромный аккумулятор. Дома. То есть ты подъезжаешь к устройству, и механическая рука у тебя вынимает твой разряженный и вставляет заряженный. И все,
это
и ты едешь.
Это как, допустим, газ заправил, да? Ну, как бы так.
Ну, как если бы...
Ну, как кислородные баллоны иногда привозят, то есть...
Да, то есть как если бы ты заменял не газ в баллоне, а сам газовый баллон поменял, то есть поставил баллон новый.
Ну, интересно, как будет, но вот что-то будет, но мне кажется, все-таки гибриды будут.
Гибриды, да, если только мы не придумаем действительный способ быстрой зарядки и отвязки автомобили от провода как такового. Ну, то есть здесь... Ну, вы же слышали эту историю с австралийскими изобретателями, которые на основе алюминия и графена придумали аккумуляторы, емкость которых там в десятки раз больше нынешних, а зарядка происходит в сотни раз быстрее нынешних. То есть буквально за несколько секунд вы чикс уже и зарядили аккумулятор. То есть мы ждем таким яростным критиком электромобилей и вообще электрификации автомобилестроения, я хочу сказать, что зря вы полагаете, что через 5 или 10 лет мы будем пользоваться в электромобилях теми же технологиями, которые мы видим сегодня. Это неправильно. Ну неправильно это. То есть вся ваша критика строится на том, что сейчас у электромобилей есть слабые стороны, и вы предполагаете, что человечество насытит именно этими автомобилями через 10 лет планету. И через 20 лет планета сойдет с ума от этих автомобилей. Но это не так. Это автомобили через 10 лет, электромобили через 20 лет будут использовать совершенно иные технологии, вероятно, большинство из которых сейчас еще даже не изобретены. Поэтому, когда вы говорите, вот это, мы все погрязнем в этих отработанных аккумуляторах, кто их будет перерабатывать, это так вредно. Ребят, не будем мы через 20 лет перерабатывать те же самые аккумуляторы. Потому что аккумуляторы через 20 лет будут совершенно иными. Я абсолютно в этом уверен. И технологии будут другими. И производственные цепи будут совершенно иными. И тот самый углеродный след, который сейчас тянется за производством любого товара, начиная от зубочистки и заканчивая космическим кораблем. У каждого материального объекта есть углеродный след. Это то, сколько, как нужно загрязнить экологию, чтобы выпустить зубочистку, к примеру. Там, должна сначала... Сначала должна работать пила какого-нибудь дровосека или еще что-нибудь. Спилит дерево. Выбрасывается в атмосферу что-то. Потом подъезжает какая-то фигня, сучки с него срезает. Срезала. Выбросилось в атмосферу что-то. Потом лесовоз загрузил это, ну, в смысле, такой трактор на лесовоз. Выбросил, пока загружал дерево, что-то в атмосферу. Потом лесовоз довез это дерево до лесопилки. Он едет, работает тоже на ДВС. Выбросил что-то в атмосферу. И так дальше по цепи производственной до того момента, пока эта зубочистка не оказалась у вас в руках дома. Доставка в магазин. Вы приехали на машине в магазин, вы уехали на машине из магазина. То есть есть у каждого предмета так называемый углеродный след. Чтобы его произвести, чтобы его доставить, чтобы его продать. Вот. Так это касается не только ДВСных двигателей или электродвигателей. Это всего касается. Но мы же не собираемся использовать одни и те же технологии 20 лет подряд. Это раньше так было. В начале 16 и в начале 17 века люди использовали примерно одни и те же технологии в любой работе. Столетиями ничего не менялось. Но извините, мы живем во время, когда каждые 5 лет случается полностью переоборудование чего угодно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, еще раз.
Да, доброе утро. Доброе.
В поддержку электрификации автомобилей, вообще прогресс электромобилей. Я не знаю, как там оно в будущем будет, там время покажет, но хотел поддержать тоже в том плане, что сопутствующие смежные товары появляются за счет продвижения электромобилей. Например, как раз-таки вот зубочистки, не бензопила, а смотрел обзоры недавно, электропила. Я считаю, это вообще прогресс, аккумуляторная электропила.
Электропила, вы знаете, я даже пользовался одной такой, ощущение
вообще
невероятное.
Я в шоке был, я такого не ожидал, что такое вообще когда-либо может быть создано.
Да.
Там где-то порядка 600 резов, что ли, получается, обзоры делают в Ютубе. Ну, то есть... Это прогресс, реально.
Я в соревновании участвовал на такой. Нужно было отпилить определенного, определенной толщины рубль. Рубль. Ну, вот этот срез с бревна. Так ну, я да, там да, нормаленько. Да. Оно, во-первых, легкое. Во-вторых, никаких вибраций. Такой вот меньше
так,
сантиметра срез.
Самый главный ресурс примерно, ну, может, меньше, конечно, но не намного, чем у бензопилы. То есть я имею в виду ресурс, не ресурс, а запас, скажем так.
Заряда. Вот насколько хватает заряда, да. Работать...
Да. И хватает надолго.
Устанет вот рука. Заряда достаточно. Устанет рука пилить, прежде чем он закончится.
Ну, да.
Абсолютно железобетонно. Точно. И вот вам, смотрите, пожалуйста, еще одна инициатива электрическая из Евросоюза. Европейская комиссия чего-то. Европейская комиссия. А ты где работаешь? Я работаю в Европейской комиссии. Европейской комиссии почему? По насекомым, этим, по тарантулам. Что за комиссия? Ну ладно. Европейская комиссия зарегистрировала европейскую гражданскую инициативу. Удобно у них там все устроено. Так вот, инициатива начинается вот как. Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива. Ископаемого топлива. Авторы документа надеются, что Евросоюз разработает законопроект, запрещающий рекламу и спонсорство всех типов транспортных средств на ископаемом топливе. Исключение будет сделано только для автомобилей, которые используют для оказания транспортных услуг. Окей, ну ладно, транспортных услуг. А они что, не загрязняют атмосферу? Скажите мне, уважаемые господа, последовательные и непротиворечивые европейцы из инициативы «Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива». То есть вы немножечко сейчас мне стали похожи на этих, на блюстителей экологии в Сколково в нашем. Вы знаете, да, вы бывали в Сколково у нас? Вы знаете, туда нельзя заехать на автомобиле с ДВСом. Ну, запрет такой же. Ну, типа, ну, нельзя в Сколково заезжать. Там, ну, правила такие. Но при этом там ерзают старые автобусы маршрутные. Там ездят КамАЗы, огромные самосвалы. Выбросил 100 миллионов тонн этого черного дыма в атмосферу. Они ездят нормально. Но люди на обычных малолитражечках, на гибридиках с ТВСами не могут въезжать туда. Запрет. А вот эти автобусы, все эти КамАЗы, все это могут нормально. Это, поэтому вот в Европе тоже, видите как. Если только не транспортные услуги. Вот если транспортные услуги, тогда загрязняете атмосферу. Вот. А если не транспортные, то ну ладно. Так вот. Запрет могут распространить на офлайн и онлайн рекламу спонсорства спортивных, образовательных и развлекательных мероприятий. Вот это будет забавно смотреть на Формулу-1 и вообще на все. Сама по себе регистрация инициативы ничего не означает. Комиссия лишь признала, что документ не нарушает законодательство Евросоюза, а значит формально его нельзя игнорировать. Следующий шаг – сбор подписей в поддержку инициативы. Если в течение года хотя бы 1 миллион человек из как минимум 7 стран Евросоюза выскажется за запрет рекламы и спонсорства автомобилей с ДВС, тогда Еврокомиссия должна будет принять какое-либо решение, причем любое из них придется мотивировать. При этом одобрение инициативы фактически запретит на территории Евросоюза любую рекламу транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями. Это странно. Формулировка «ископаемое топливо» подразумевает также, насколько я понимаю, еще и газ. А что с газа, этими, с газовыми автомобилями, что, тоже запретить? Потому что они что? Вот хочется мне задать вопрос. Но, тем не менее, вот такая инициатива сейчас рассматривается в Евросоюзе.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 18 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И здесь у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Продолжается. Ситуация в городе с движением выглядит следующим образом. 3 балла пробки в столице сейчас, так думает Яндекс. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Что у вас? Что случилось?
Алло, говорит,
да.
Москва?
Говорит Москва, моторы, ой, и вы здесь?
Плохенько вас слышно, я
да.
Еще не опоздал про электромобили-то?
Про электромобили никогда не поздно говорить, ведь как и Боржоми, Питер.
Замечательно, да. Я просто радио выключил, чтобы эхо не было, думал, вдруг прощелкал.
Прекрасно, нет, все нормально.
Два момента хотел выяснить у вас.
Так, давайте.
Не знаю, правда это или нет, но... Спецы из Теслы, вроде бы как,
так.
Говорят, что чтобы потушить Теслу, нужно 12 тонн воды.
Не знаю. А как они вышли? А зачем ее сжигать, Теслу?
Нет, ну то, что литиевые батарейки как бы не самые лучшие в противопожарном процессе.
А, ну так я так думаю, что литиевые батарейки не лучший способ их тушения, это вода, я думаю. Что лучше их тушить не водой.
12 тонн, может быть, чего-то, я сейчас точно не скажу чего, но как бы на самом деле это многовато. И второй момент, вот в плане безопасности электромобилей. Вот вояки вроде у нас не самые бестолковые-то, ну и не самые бедные, я бы сказал так. Вот.
Почему
во всех лодках используют именно старые свинцовые батарейки?
Еще раз, кто не самые бестолковые, я не услышал.
Военные.
Министерство обороны. Да, Министерство обороны. Почему?
И вот в лодках почему-то, я думаю, все-таки в целях безопасности. Как вы считаете?
Я думаю, что Министерство обороны и то, что принимает на вооружение Министерство обороны, должно отвечать целому ряду критериев, которые не имеют никакого отношения к гражданской промышленности. Но мне так кажется. И, это неправильно проводить параллели между там, условно, военной авиацией и гражданской. Между военным транспортом и гражданским. Между военными планшетами, компьютерами и телефонами, и гражданскими. Потому что условия эксплуатации, параметры ресурсов там и всего остального закладываются в военно-гражданскую технику совершенно разные. Ну, то есть абсолютно настолько разные, что мне даже здесь, честно говоря, я даже не знаю, что сказать по этому поводу вам. Я не очень близок к военной теме с точки зрения вот именно технического описания, но я совершенно уверен, что военная техника и гражданская техника создаются изначально в разных условиях, для разных условий эксплуатации, вообще для всего разного. Поэтому я бы не проводил между этим параллели. Второе, чтобы потушить Теслу, нужно 12 тонн чего бы то ни было. Ну, давайте возьмем, вот что на ваш взгляд, вам кажется вот реально зеленой технологией, реально зеленой. Там. Но ветряки это зеленая технология, ветряки, которые вращаются, вся Европа в них стоит. Давайте подожжем один из них, вот гигантские эти штуки, подожжем их. Или он сам загорится. И попробуем его потушить. И посчитаем, сколько нужно чего бы то ни было, чтобы его потушить. Это довольно странный способ измерения экологичности. А дом? Сколько нужно воды, чтобы потушить дом? Или... Я не знаю. Да что угодно. Ну, в смысле, это интересный способ доказательства неэкологичности чего-то, считать, сколько нужно воды или пены, чтобы это что-то потушить. Ну, в смысле, не знаю. Я не спорю сейчас. Нет, не спорю. Я просто... просто мне удивительна сама идея вот такого расчета, что нужно что-то сжечь, поджечь его, чтобы понять, как это экологично. Я бы считал еще энергию, выделяемую при горении. Вот что лучше горит? Что лучше отдает свою массу, переводит ее в энергию? Электромобиль или ДВС, к примеру. Чтобы потушить Теслу, абсолютно верно, Фома Кинайпиш, нужно 12 тонн бензина. Вот тогда она точно сгорит. На ютубчике есть парень наш, который сделал машину на солнечные батареи, пишет Спира. Да. А у нас в чатике, в телеграм-канале автоводительском, «Аутоводитель» есть такой телеграм-канал, и там пишет чатик. И там вот ребята публикуют фотографии тоже Кулибина вот такого, который электромобили делает во дворе многоквартирного дома. И они у него все время сгорают. То есть рядом тачки, такая парковка дворовая просто, и постоянно горят его автомобили. Только чудом больше ничего не горит. Люди успевают свои автомобили забирать вовремя. Хорошо, что он не занимается изготовлением чего-то чуть более горючего, чем электромобили. Для пробуждения вашего и придания правильного энергетического статуса вот вам пилюля из самых недр моторищ. Держите. Сергей Волк, доброе утро. Приветствую вас, Игорь Ковалев, товарищ Ватрушкин, Митлендер, Игорь 12, Игорь Валерьевич, это два разных Игоря, инженер из Пира, Нурик Вигажан и Сава Чухонцев, Фома Кинаев и мастер Галина, Александр Галкин, Тимур Джураев и Роман Голубев. Роман Голубев и Роман Голубев. Михаил Сергеевич, Сергей Васильевич, Андрей К. и просто Роман. Саша Л. и Артем Т. Максим. И товарищ Кав 386-й, и Борис Медведь, и Игорь Пономарев. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК, бот оставили свой след. Шеф-комендор, доброе утро. Приветствую, дистрибьютор здесь с нами, 101 километр. Говорит МСК-бот, бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Сегодня у нас также стрим, работает на всю катушку. YouTube, телеграм-канал, говорит Москва. YouTube-канал, извините, конечно же, телеграм-канал. Радио, говорит МСК-радио. Говорит МСК, здесь вы читаете наши новости. Заходите. Радио говорит МСК. Выходные жаришку обещают до 31. Да, правда, Фрейда? И это в тени, я так понимаю, на солнышке будет гораздо жарче у нас, правильно? И безоблачно. Умка, доброе утро, приветствую. Три дня назад начал говорить про карнивал и не договорил. Стоит слушать записи. Записи в любом случае, Константин С., стоит переслушивать. А теперь еще пересматривать, потому что в YouTube транслируем идет вот это вот все безобразие под названием «Моторы». Но про карнивал вот так вот, чтобы обширно, больше не говорил. Почему? Потому что у нас с карнивалом великое будущее, которое наступит уже на следующей неделе. И вот тогда со всей обстоятельностью я стану рассказывать не только о тех ощущениях, которые были получены ранее, но и о тех планах, которые у меня на этот автомобиль уже зафиксированы. Причем планы большие. Я собираюсь совершить марш-бросок гигантский на несколько тысяч километров с использованием всего потенциала модели, салона, багажника, двигателя и всего вот этого. Впереди большой тест «Карнивал» и большое путешествие с этой моделью. Поэтому буквально несколько дней нужно подождать, и про «Карнивал» будет много информации. Причем не только аудиоинформации, но и визуальной, фото, видео. Зеленая технология – это автомобили на эффективных суперконденсаторах. На станции зарядки должны располагаться на коротком расстоянии. Project Master Сергей. Да, Project Master Сергей. Поэтому я с восторгом и с ожиданиями смотрю на эту технологию, которую изобрели в Австралии. Это как раз и есть те самые аккумуляторы графено-алюминиевые, которые обладают такой емкостью и такой скоростью зарядки, что их как раз некоторые специалисты называют суперконденсаторами. Да, вот мы на них и смотрим. Новый Кадиллак меня очень впечатлил, пишет АМС. Я тоже собираюсь впечатлиться. И я хочу впечатлиться новым Кадиллаком, если мы говорим об одном и том же. Вот, если речь об Escalade, у нас на 22 июня намечено знакомство с Cadillac Escalade. 22 июня — это 19-20, вторник. Вторник следующей недели запланирована однодневная большая акция от GM России, в частности, от подразделения Cadillac, и там мы в течение целого дня будем знакомиться с этим автомобилем. Поэтому 22-го уже в социальных площадках. В каких социальных площадках? Сейчас вы видите это в стриме. Вот вам, пожалуйста, Инстаграм. Автоводитель через УТ. Латиницей. Одно слово. Аутоводитель. Заходите уже сейчас, можете это делать. А 22-го там будет много про Кадиллак. Вот. Чуть позже, уже в июле, у нас запланировано знакомство с упрощенной версией Cadillac Escalade. Упрощенной не в смысле качество материалов, качество сборки, еще чего-то. А в смысле бренда. Это будет Chevrolet Tahoe. И с ним мы тоже будем знакомиться в первой половине июля. Volvo XC90, 19-й год, пробег 45. Вчера на ТО сказали, что пора менять передние тормозные диски. Это норм? Езжу размеренно. Нет. Для колодок норм, для дисков нет. Если вам точно нужно диски менять. С другой стороны, ведь вы понимаете, что размеренное движение не всегда означает отсутствие проблем, потому что пару раз может что-нибудь произойти с резким перегревом, резким охлаждением, потом снова перегревом и снова охлаждением тормозных дисков. И вот вам, пожалуйста, уже деформация. А на Volvo тормоза не самые эффективные с точки зрения агрессивной езды. Пусть даже это не всегда вы агрессивный, а вот вдруг так случилось. Помню историю с почти загоревшимися тормозами, когда компания Volvo представляла, по-моему, в Смоленске, на Смоленском кольце, Polestar. версию, заряженную версию четырехсильную S60 еще предыдущего поколения. И тогда буквально через пару кругов, не очень длинных кругов, в динамическом, в таком динамичном режиме, тормоза уже дымились, и где-то даже, по-моему, какой-то огонек появился. Но дым точно шел. Поэтому тормоза Volvo — это не самая сильная сторона этого бренда. На новом Tahoe двигатель 5.3 уменьшили на 1 литр, сообщает АМС. Ну, правильно, а что же? Ведь вопрос не в размерах, вопрос в эффективности. Поэтому тут размер — это одно, а эффективность — это совершенно другое.
Моторы.
Кстати, об эффективности и эффектности. Вот о чем я хотел еще с вами поговорить. Ай да, все в стрим, потому что там сейчас станут показывать красоту. Красоту, динамику и все по-настоящему спортивное. В данный момент вы видите RS5. Audi RS5. Это квинтэссенция, я бы сказал, динамики, заряженности, агрессии, скрытой под кузовом не самого большого автомобиля, но какого злого автомобиля. Злой. Все, идите и смотрите. Почему мы сейчас смотрим на этот самый RS5? Что с ним случилось? Так, а что качество? Сейчас я могу улучшить качество. Секундочку. Конечно, сейчас я улучшу качество. Подождите, чтобы качество картинки было приличным. Все, теперь оно очень красивое. Что случилось с ним? С ним случилось следующее. Он не просто приехал в Россию. Этот автомобиль получил российский ценник, что само по себе тоже, конечно, приятно. Что я говорю? Да, конечно же, неприятно, потому что ценник был бы приятным. Вот это было бы другое дело. Российский офис Audi раскрывает цены на обновленный универсал RS4, Avant и купе RS5. А также на пятидверный лифтбэк RS5 Sportback. Все три автомобиля уже доступны для заказа. Я вам нашел, на мой взгляд, самый органичный автомобиль с точки зрения RS-версии его. Потому что, ну, как ни крути, но лифтбэк, ну, купе мы называем этот автомобиль, ну, да, пусть будет лифтбэк. Но лифтбэк с точки зрения аэродинамики, с точки зрения визуального восприятия, с точки зрения силуэта кузова, на мой взгляд, один из самых подходящих типов кузова как раз для заряженных. А это не просто заряженная, это спортивная версия Audi. Вот мне кажется, что самый органичный тип кузова — это как раз купе или лифтбэк в данном случае. Поэтому я вам показываю RS5. Все три автомобиля доступны для заказа. Универсал обойдется минимум, сейчас мы скажем, минимум. Универсал обойдется минимум в 6 миллионов 990 тысяч рублей. Ну, в 7 миллионов, давайте скажем так, универсал. Имеется в виду RS4 Avant. Купе и лифтбэк стоят 7250, имеется в виду RS5. Уже в базовой комплектации для заряженных моделей будет доступен широкий набор оборудования, включая новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном. Плевать вообще, какой там экран. Эти автомобили точно не из-за экрана приобретаются. Оснащены 2,9-литровым битурбо V6, выдает 450 лошадиных сил, 8-диапазонным автоматом и постоянным полным приводом Quattro с межосевым дифференциалом. С такой установкой универсал набирает первую сотню за 4,1. Сейчас как раз мы видим старты этих автомобилей. Лифтбэку на это требуется 3,9 секунды. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, на отметке 250 км в час. За доплату ограничитель можно сдвинуть на 280 км в час. Обойдется это в 131 тысячу рублей. Ну, окей. Ну, в смысле, зачем? Ну, может быть, кому-то и нужно. Кому-то, может быть, 250 покажется маловато. Сейчас мы видим интерьер этих автомобилей. Вот как это выглядит. Да. Внешние обновленные автомобили можно отличить от дорестайлинга, решетка радиатора, ну и так далее. Все. Это нам плевать, правильно? Потому что, ну, в смысле, главное прозвучало. Прозвучала информация о силовой установке, а также цена. Причем эта цена стартовая. 7250 это на старте. Во что обойдется максимально упакованный RS5, либо лифтбэк, либо спортбэк? Только какие-то автомобильные боги знают, я не знаю, там, сколько это может стоить в пределе. Но точно за десятку туда перевалит. А дальше, ну, не очень понятно, во что это может выливаться. Все, закончили мы с автомобилями, с этими. Аванты и Ауди, это все прекрасно. Но нужно вернуться и на землю тоже. Время от времени. Возвращаться, во всяком случае. Правильно? Правильно. Поехали. А, что у нас должно быть? Нет, здесь должно быть что-нибудь другое. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Должна быть какая-то отдельная отбивочка. Вот, похоже на эту.
Моторы. Автопром.
Вот. Здесь новости автомобильной промышленности должны быть. И они у меня есть, эти новости. Единственное, что я хотел бы спросить вас, а вот эта часть автомобильной промышленности еще кому-то важна у нас в стране? Тут вопрос. Потому что компания Opel собирается привезти в Россию 6 новых моделей за 3 года. Продержались бы они здесь 3 года? Вот это я бы сказал, это вот главный вопрос. Продержится ли Opel 3 года еще в России? Но компания привезет в Россию... Это уже сказано было. 6 новых моделей. О грядущем расширении гаммы Opel в стране рассказал порталу бренд-менеджер марки Евгений Казимирчук. Специалист не стал в деталях раскрывать планы. Он просто сказал «не скажу». Но дал понять, что в ближайшее время на наш рынок может выйти новая Mokka, а в будущем поклонники марки могут ждать появления не только кроссоверов и коммерческих моделей, но и обычных легковушек, может быть, даже сюда Astra войдет или что-то похожее. В настоящий момент линейка Opel в России состоит из двух кроссоверов Crossland и Grandland X, минивэнов, Vivara, Zafira Life и каблучков Combo Life и Combo Cargo. Продажи в 2020 году оказались не очень большими. Всего 600 автомобилей. С чем это может быть связано? Может быть, это связано с тем, что переднеприводный Grandland X с мотором в 150 сил и не самым богатым оснащением, где вообще нет никаких современных ассистентов, автоматических помощников, стоит от 2 559 тысяч. Может быть. Топовую версию выбрали Космо покупатели, вот говорит бренд-менеджер. Может быть, потому что она стоит 2,6 почти что, с передним приводом и мотором 150 сил, и отсутствием ассистента. Может быть, поэтому. Вы знаете, я в этой связи хотел спросить, кому Opel привозит эти автомобили? Вы, вероятно, не тот человек, который ждет Opel. Хотя я с удовольствием бы приветствовал того, кто ждет. Но, возможно, вы знаете таких людей, кто ждет Opel. Возможно, вы знаете людей, которые знают людей, которые ждут Opel. Нет, нет. Тишина. Все, вот ничего не происходит. Нет, не очень. А моторы стали превращаться в буржуйскую программу. Что за цены такие? 10 миллионов за тачку. То есть вы считаете, что это моторы придумывают эти ценники? Это я такой, думаю, мог бы Avant RS4 стоить 2,5, но я бы хотел, чтобы он стоил 7. Поэтому пусть он стоит 7. Товарищ, это не мы такие. Это жизнь такая. Идите и посмотрите на у вас Патриот за 5 миллионов с копейками, которые сделали там для какого-то олигарха. Идите и гляньте на у вас Патриот в кузове пикап за 1,5 миллиона. Идите и посмотрите на Крету. Ценника ее мы еще не знаем, но мы точно знаем, что это будет стоить где-то в пределах 2 миллиона рублей за новую Крету. О чем вы говорите? Это же я, что ли, придумываю такие вещи? На этой радостной ноте позвольте предложить вам отправиться в грядущие выходные с хорошим солнечным настроением. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы и давайте уже там. Держитесь.
Моторы.